На станции Золтанец собрался весь батальон капитана Сагнера за исключением арьергарда 14-й роты, потерявшейся где-то при обходе Львова. Войдя в местечко, Швейк очутился в совершенно новой обстановке. Судя по всеобщему оживлению, недалек был фронт, где шла резня. Везде стояли пушки и обозы, из каждого дома выходили солдаты разных полков, среди них выделялись германцы. Они с видом аристократов раздавали австрийским солдатам сигареты из своих богатых запасов. У германских кухонь на площади стояли даже бочки с пивом. Германским солдатам раздавали пиво в обед и в ужин. А вокруг них, как голодные кошки, бродили заброшенные австрийские солдаты с животами, раздувшимися от грязного подслащенного отвара цикория. Пейсатые евреи в длинных кафтанах, собравшись в кучке, размахивали руками, показывая на тучи дыма на западе. Всюду кричали, что это на реке Буг, горят Утишкув, Буск и Деревяны. Отчетливо был слышен гул пушек. Снова стали кричать, что русские бомбардируют со стороны Грабова, Каменку, Струмилову, и что бои идут вдоль всего Буга, а солдаты задерживают беженцев, которые собрались уже вернуться за Буг к себе домой. Повсюду царила суматоха, и никто не знал точно, что делают русские. Перешли ли они снова в наступление или продолжают свое бесконечное отступление по всему фронту? В главную комендатуру местечка патрули полевой жандармерии поминутно приводили то одну, то другую запуганную еврейскую душу. За распространение неверных и ложных слухов несчастных евреев там избивали в кровь и отпускали с выпоротой задницей домой. Итак, Швейк попал в эту сутолку и попробовал разыскать свою маршевую роту. Уже на вокзале, в этапном управлении, у него чуть было не возник конфликт. Когда он подошел к столу, где солдатам, разыскивающим свою часть, давалась информация, какой-то капрал раскричался на Швейка. Не хочет ли Швейк, чтобы капрал за него разыскал его маршевую роту? Швейк сказал, что хочет лишь узнать, где здесь в местечке расположена 11-я маршевая рота 91-го полка такого-то маршевого батальона. «Мне очень важно знать, — подчеркнул Швейк, — где находится 11-я маршевая рота, так как я ординарец этой роты». К несчастью, за соседним столом сидел какой-то штабной писарь. Он вскочил, как тигр, и тоже заорал на Швейка. «Свинья окаянная! Ты, ординарец, не знаешь, где твоя маршевая рота?» Не успел Швейк ответить, как штабной писарь исчез в канцелярии и тотчас же привел оттуда толстого поручика, который выглядел так почтенно, словно был владельцем крупной мясной фирмы. Этапные управления служили одновременно ловушками для слоняющихся одичавших солдат, которые, вероятно, были не прочь всю войну разыскивать свои части и околачиваться на этапах, а всего охотнее стояли в очередях в этапных управлениях у столов, над которыми висела табличка «Минажегельд» — «Деньги на питание». Когда толстый поручик вошел, старший писарь крикнул «Хабт ахт! Смирно!» И поручик спросил Швейка «Где твои документы?» Швейк предъявил документы, и поручик, удостоверившись в правильности маршрута Швейка от штаба к роте, вернул ему бумаги и благосклонно сказал капралу, сидевшему за столом, «Информируйте его», и снова заперся в своей канцелярии. Когда дверь за ним захлопнулась, штабной писарь-фельдфебель схватил Швейка за плечо и, отводя его к дверям, информировал следующим образом, «Чтобы духу твоего здесь не было, вонючка!» Таким образом, Швейк снова очутился в этой суматохе. Надеясь увидеть какого-нибудь знакомого из батальона, он долго ходил по улицам, пока, наконец, не поставил все на карту. Остановив одного полковника, он на ломаном немецком языке спросил, не знает ли господин полковник, где расположен его Швейка батальон и маршевая рота. «Ты можешь со мною разговаривать по-чешски, — сказал полковник, — я тоже чех». «Твой батальон расположен рядом, в селе Климонтово, что за железнодорожной линией, но туда лучше не ходи, потому что при вступлении в Климонтово солдаты одной вашей роты подрались на площади с баварцами». Швейк направился в Климонтово. Полковник окликнул его, полез в карман и дал 5 крон на сигареты, Потом еще раз, ласково простившись с ним, удалился, думая про себя, какой симпатичный солдатик. Швейк продолжал свой путь в село. Думая о полковнике, он вспомнил аналогичный случай. 12 лет назад в Тренто был полковник Гебермайер, который тоже ласково обращался с солдатами, а в конце концов обнаружилось, что он гомосексуалист и хотел на курорте у Адиджи растлить одного кадета, угрожая ему дисциплинарным наказанием. С такими мрачными мыслями Швейк добрался до ближайшего села. Он без труда нашел штаб батальона. Хотя село было большое, там оказалось лишь одно приличное здание – большая сельская школа, которую в этом чисто украинском краю выстроило Галицийское краевое управление с целью усиления полонизации села. Во время войны школа эта прошла несколько этапов. Здесь размещались русские и австрийские штабы, а во время крупных сражений, решавших судьбу Львова, гимнастический зал был превращен в операционную, здесь отрезали ноги и руки и производили трепанации черепов. Позади школы в школьном саду от взрыва крупнокалиберного снаряда осталась большая воронкообразная яма. В углу сада стояла крепкая груша. На одной ее ветви болтался обрывок перерезанной веревки, на которой еще недавно качался местный греко-католический священник. Он был повешен по доносу директора местной школы, поляка, и обвинен в том, что был членом партии старорусов и во время русской оккупации служил в церкви обедню за победу оружия русского православного царя. Это была неправда, так как в то время обвиненного здесь не было вообще. Он находился тогда на небольшом курорте, которого не коснулась война, в Бохне-за-Муроване, где лечился от камней в желчном пузыре. В повешении греко-католического священника сыграло роль несколько факторов – национальность, религиозная распря и курица. Дело в том, что несчастный священник перед самой войной убил в своем огороде одну из директорских куриц, которые выклевывали посеянные им семена дыни. Дом покойного греко-католического священника пустовал, и, можно сказать, каждый взял себе что-нибудь на память о священнике. Один мужичок-поляк унес домой даже старый рояль, крышку которого он использовал для ремонта дверцы свиного хлева. Часть мебели, как водится, солдаты покололи на дрова, и только по счастливой случайности в кухне осталась целая большая печь со знаменитой плитой, ибо греко-католический священник ничем не отличался от своих римско-католических коллег, любил покушать и любил, чтобы на плите и в духовке стояло много горшков и противней. Стало традицией готовить в этой кухне для офицеров всех проходящих воинских частей. Наверху в большой комнате устраивалось что-то вроде офицерского собрания, столы и стулья собирали по всему селу. Как раз сегодня офицеры батальона устроили торжественный ужин. Купили в складчину свинью, и повар Юрайда по этому случаю устроил для офицеров роскошный пир. Юрайда был окружен разными прихлебателями из числа денщиков, среди которых выделялся старший писарь. Он советовал Юрайде так разрубить свиную голову, чтобы для него, Ваника, остался кусок рыльца. Больше всех таращил глаза ненасытный Балуун. Должно быть, с такой же жадностью и вожделением смотрят людоеды на миссионера, которого поджаривают на вертеле и из которого течет жир, издавая приятный запах шкварок. Балуун чувствовал себя как пес молочника, запряженный в тележку, мимо которого колбасник-подмастерье на голове проносит корзину со свежими сосисками. Сосиски свисают цепочкой, бьют носильщика по спине. Ничего не стоило бы подпрыгнуть и схватить, не будь противного ремня на упряжке до этого мерзкого намордника. А ливерный фарш в период зарождения, громадный эмбрион ливерной колбасы лежал на доске и благоухал перцем, жиром, печенкой. Юрайда с засученными рукавами был так хорош, что с него можно было писать картину на тему «Как Бог из хаоса создает землю». Балуун не выдержал и начал всхлипывать. Всхлипывания постепенно перешли в рыдание. «Чего ревешь, как бык?» — спросил его повар Юрайда.
«Вспомнился мне «Родной дом!» — рыдая, ответил Балаун. «Я, бывало, ни на минуту не уходил из дому, когда делали колбасу. Я никогда не посылал гостинца даже самому лучшему своему соседу. Все хотел сожрать и сжирал. Однажды я обожрался ливерной колбасой, кровяной колбасой и бужениной, и все думали, что я лопну, и меня гоняли бичом по двору, все равно как корову, которую раздуло от клевера. Пан Юрейда, позвольте мне попробовать этого фарша, а потом пусть меня свяжут, иначе я этих страданий не переживу».
Балон поднялся со скамьи и, пошатываясь как пьяный, подошел к столу и протянул лапу к куче фарша. Завязалась упорная борьба, присутствующим с трудом удалось помешать Балону наброситься на фарш. Но когда его выбрасывали из кухни, он в отчаянии схватил мокнущие в горшке кишки для ливерной колбасы, и в этом ему помешать не успели. Повар Юрейда так разозлился, что вслед удирающему Балауну выбросил целую связку лучинок и заорал: «Нажрись деревянных шпилек, сволочь!»